Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем,
гранёров Сережа.
Девять часов шесть минут, вторник, 19 марта. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Дарья Кнорна, ведущая этой
и
программы. Люди пишут что-то на волоколамке тяжелое. Надо посмотреть. Сейчас, секундочку, смотрю в этом самом... Открыл специально для этих целей Яндекс, который я не то чтобы люблю. Но на волоколамке... Сейчас, секундочку... Я открою, ребят, еще пошире. Что-то случилось. И Ленинградка плохая. И Ленинградка плохая. Город вообще весь такой какой-то. 5 баллов. При этом 5 баллов. Мне кажется, мне нравятся их баллы, а? Они рисуют уже, что хотят.
И вы Яндекс имеете в виду?
Яндекс и все. Ну, потому, извини. Ну, как бы, я вижу, серьезно, вот я бы ехал сейчас, да? Я вижу, что Ленинградка плохая, что там ДТП, значит... Все ужасно. Потом Волоколамка, там, где со Свободой вот эта Свобода выходит, абсолютно ужасно. А мне говорят, вы знаете, да это 5 баллов. Собственно, говорить-то не о чем.
Что... Но они же в среднем все-таки рисуют.
А что тут 5 баллов, Господи помилуй. А? Ну, я так же конкретно, я простою, это же гемор страшный все. Я вчера проехал на мотоцикле по городу. Вчера увидел чувака. Кстати говоря, я вчера ехал на «Ладе Ларгус». В качестве водителя. «Лада Ларгус». Я у садовника отнял, дай пролить, говорю. Потому что мне нравится это самое, что она...
Механика.
На механике, да. Мне достали эти все уже автоматы. Хочется порулить, реально, чтобы... вот это все. Я ехал на «Ладе Ларгус», и вдруг вижу чувака на большом гусе. Ну, не знаю, он блестит как новый. Может быть, это 1250-й, уже новый гусь, потому что сейчас пошли 1250-е. Может, 1200-й, не знаю. Весь такой, знаешь, как имени, как пряник, прям вот сошедший вот сейчас. Вот. Весь у него все новое. На самом деле это неправильно. Русские не имеют чувства эстетического. Вот можно я на русских нападу?
Давайте.
Ну, в хорошем смысле, по 282-ю не подойду я все-таки еще. Пока меня рано сажать по 282-й. Но я против русских выступлю. И скажу, принцип в том, что когда ты одета с иголочки, и у тебя все брендовое, надо что-нибудь говеное надеть, обязательно плохое что-нибудь такое, понимаешь? Ну, пожалуйста, может быть, брендовое, но с дыркой или еще чем-то. Понимаешь, в чем дело? То есть нельзя, чтобы все было с иголочки. Если ты когда совсем уже с иголочки, тогда...
Это кич.
Это кич, это как бы плохо. Надо, значит, вот мне кажется, если ты купила свежие джинсы, свежая майка, все свежее, ну, знаете, у меня больших иголочек с меня не бывает, и у тебя пиджак за 46 тысяч, как у меня, например, был на RTVI вот последний раз, пиджак за 46...
Хороший пиджак,
за 46, да. За 46 тысяч, да. При этом джинсы должны быть какие-нибудь стиранные последний раз в сентябре, ну, хорошо, может быть, и стиранные, но, может быть, и кроссовки должны быть, там двухлетние какие-нибудь, истоптанные все какие-то ужасные и так далее, понимаешь? Тогда это приятно оттеняет пиджак. Но когда ты весь с иголочки, это сразу видно, что русский. Сразу видно, что русский. Но никакой меры ни в чем, понимаешь? Ну, это
я
ужасно.
Согласна с вами.
Это такой вот Кавказ в хорошем смысле. Вы знаете, я так люблю Кавказ.
Белые ботинки.
Да, абсолютно верно. Белые ботинки, как этот самый. Кошмар, чудовище. Да, ну и, короче, я вчера увидел чувака на гусе большом. И он весь с иголочки, весь хрустит. И шлем у него новый. Мама, не горюй, полированный. Все. Все, костюм какой-то, боже, это Майкл Джексон возродился, весь когда блестит костюм, весь, все, весь, от ног до... И я высунулся по пояс из машины и стал ему махать рукой от счастья. Ты понимаешь, нет, в чем дело?
Я думаю, что да. в таком случае скомпенсировать может московская погода и брызги из-под колес, да. которые да. сразу же окропят вас тем самым необходимым контрастом.
Я вчера оделся. Шлем от такой, как будто бы у меня «Звездные войны». Ну, я как в «Звездных войнах» такой шлем. Очки «Звездные войны», абсолютно робот. Потом, значит... куртка кожаная такая, «Триумф», потом джинсы такие драные, дрянь-дрянью, дрянь-дребедень, и сапоги, да, и джинсы надеты в сапоги, которым я сейчас вам скажу, этим сапогам лет 14. Сапоги такие, знаешь, такие сапоги для супермота, супермотардов, супермота.
Винтажные практически.
Винтажные, абсолютно, лет 14 сапоги, в них въелась грязь, от которую разбрызгивали еще солдаты Наполеона, когда шли сюда на Москву. Ты понимаешь, в чем дело? Солдаты Наполеона, от карет их, от колес их пушек летела грязь на мои сапоги, потому что я стоял на обочине в этот момент, понимаешь? И эта грязь въелась абсолютно вся. Вот я вчера поехал, вроде... Наверху новое, внизу старое. Вот это правильно. Но русские так не умеют. Русские должны быть, как будто они только что сошли с конвейера, и все блестит, и все ужасно. Все ужасно.
И обязательно все, все.
Но все равно я его приветствовал. «Брат!» — кричал я. «Брат!» — кричал я. И он мне кивнул. Величественно кивнул. Может, это как-то министр? Вдруг это министр?
А вдруг еще... это Лексутов?
А вдруг... Нет, Лексутов не ездит на гусе. У него Дукати. У Лексутова Дукати. Дьявель, не говоря худого слова. Дьявель. Дьявол. Он на дьяволе, верхом на дьяволе. Ты понимаешь? Нет, еще я видел чувака, который парковался на Харлее, какой-то такой Харлей, сильно потертый, мне кажется, как раз оставленный солдатами Наполеона. Вот это один из тех мотоциклов, которые были у солдата Наполеона. Он парковался на Пятницкой. И небрежно, имея в виду доверие к этому городу, повесил на рога свой шлем. Который, конечно, никому нахрен не нужен, потому что дерьмо полное. Вот, и пошел величественно куда-то там, сказать, там, в закусочную, понимаешь? Здесь на Пятницкой. Таким образом, я видел уже двух мотоциклистов. Одного на старом Харлее и одного на новейшем BMW Гусе. Двух. Я вчера ехал. Они так отвыкли от нас, водители машин. Они
да,
так
страшно,
отвыкли
конечно.
От нас. Они отвыкли от нас. Я подъезжал, один даже начал что-то кричать через стекло в Мерседесе в 600-м, когда я показывал ему, интеллигентно, кстати, показывал, что сейчас сорву ему зеркало. Я подъехал, между рядью, да, чтобы на знаменку повернуть вот здесь по бульварам. Я подъехал, и мне его зеркало мешало. И якобы остановился и так показываю, что сейчас будет удар, по зеркалу. И он такой... «Ты чё лезешь-то?» кричит мне прямо из-за стекла. Было слышно, значит, он сильно кричал. Вот.
Шумоизоляция Мерседеса?
Даже шумоизоляция 600-го Мерседеса не помогла. Да,
кошмар.
Вот слышно было, «Ты чё лезешь?» вот так он кричал. Я думаю...
правда, Сергей?
Правда? Где правда? Можно скажу про правду? Я тебе скажу про правду.
Вы красуетесь, да?
Нет, да, именно, горцуем, мы горцуем, да, потому что мы красивые. Можно сказать, мы красивые?
Это правда.
Мы выше вас, мы лучше вас, мы венец творения.
Я не спорю.
Вы ошибка Творца. Ну так слушай меня. Почему? Но почему вы едете, раскорячившись на четырех?
Должна быть компенсация,
нет.
Опять же, как и в вашем стиле.
Нет, послушай меня, теперь что я тебе скажу. Они стоят в своем ряду, самые левые. Стоят в своем ряду, молодцы. А те, которые стоят во втором ряду, самые борзые, вылезают в междурядье, чтобы водитель мог посмотреть, что там впереди. Потому что, как ты ездишь, Даша ездит на большой машине, на высокой, а они ездят на 600-м, и ему... Можно я скажу, говнюку хочется понять, что там впереди, и он вылезает в междурядье, дрянь, понимаешь? Он вылезает в междурядье, чтобы водитель был как бы в междурядье, фару свою выставляет, понимаешь, в чем дело? И ему надо посмотреть, а что там впереди?
Тоже идиотизм. Зачем?
Абсолютно. Зачем? Стой, гнить. Твое дело гнить. Ты ездишь на четырехколесном транспорте. Твое дело гнить. Ты должен превратиться в гной. А мы идем сквозь этот гной. Понимаете, в чем дело? Мы твердые, красивые, как сперматозоиды. Мы идем тра-та-та-та-та-та-та-та. Понимаешь? По фаллопиевым трубам и так далее. Мы идем. А вы гниете там, мерзавцы. И так далее. Но он вылез сюда и, пожалуйста, показывает мне зеркало. Чтоб ты был сдох. Понимаешь, в чем дело? Ну, я в хорошем смысле. Но я показал, что я сейчас срублю ему зеркало, потому что у меня теперь накладки алюминиевые, эти защита и так далее. Понимаешь? Он такой, че, что-то там мычит, что-то блеет, чтоб ты был... Да ладно, хорошо, ладно, поехали. Что такое? У меня выключилось.
Сорвалось.
Сейчас снова.
Все-таки между рядов не надо, Сергей.
Надо.
Ну, не надо.
Надо.
Ну, это не...
Ну, что, ты не понимаешь? Ты не знаешь правила.
Это не по правилам.
Ты когда ты сдавала правила?
Ну, да, ладно, лет 5 назад.
Хорошо.
6.
Я сдавал на... Последний раз сдавал правила. Минуты за 2 я сдал все вопросы.
Был и первый. Ответили на все вопросы?
Ни одной ошибки. Да, ни одной ошибки. Ну, вот имеется в виду теория.
Я понимаю.
Теорию. Практику я не сдавал. Я сдавал теорию, значит... По-моему, 2 минуты 20 секунд или 2:30, что такое. Ну, я просто рубил та-та-та-та-та-та-та вот так. Значит, потом еще это самое, я сделал. Ну, и за мной, кстати, через 5 секунд еще один парень сказал, я тоже. Вот так. Ну, неважно, значит, что есть все-таки приличные мозги у людей здесь в стране. Ну, может быть, 1-2. Да, не больше. Значит, послушай меня. Мотоциклист де-факто... Ты читала Джуанзы?
Да, я читаю Джуанзы.
Между чем-то и чем-то всегда есть место. Ты знаешь? Это эротическое высказывание Джуанзы.
Угу.
Куда может войти мой нож? Помнишь притчу про мясника?
Нет, не дошло еще до этой притчи.
Да. Ну, вот когда он разделывал быка, мясника, а царь смотрел, ну, князь смотрел, удивлялся. Он говорит, твой нож летает. Он летает по туше. Он говорит, но это связано с тем, что между чем-то и чем-то всегда есть место, куда войдет мой нож. Понятно, да?
Mm-hmm.
Сначала я был плохим мясником. Я рубил кости и выбрасывал свой нож раз в 2 месяца. Потом я стал хорошим мясником. Стал резать мясо и сухожилия, не рубить кости. Ну, проходя...
Да.
И выбрасывал свой нож в 6 месяцев. Да? А теперь... Я как бы гениальный мясник.
Он не рубит вообще?
Я вообще не касаюсь ни мяса, ни сухожилий, ни костей. Между чем-то и чем-то всегда найдется место, куда войдет мой нож. Вот это про мотоциклистов. Понимаешь, в чем дело? Это про мотоциклистов. Между чем-то и чем-то всегда есть место. Таким образом, мы никогда не едем в междурядье. Это надо понять. Просто когда ты это поймешь, тебе станет легче. Сейчас послушай меня. Мы никогда не едем в междурядье, потому что междурядье... Это линия,
да.
Воображаемая линия, да, линия. Но линия, а ты не можешь ехать по линии, в том числе потому, что она скользкая. Мотоциклисту неудобно ехать, собственно, по линии. Она скользкая, понимаешь? Она скользкая на дожде, скользкая. Они из какого-то пластика сейчас вот эти линии рисуют. Таким образом, я еду в 1 сантиметре от линии, то есть в ряду. В ряду, я еду в ряду. Теперь дальше. А могут ли 2 машины одновременно идти в ряду? Да, ответ, yes. Почитайте правила. Почитайте правила и вспомните билеты, если вы не читали правила. Потому что сейчас большинство людей нафиг правила не читает вообще. Ну, просто не читают правила, нет. А они просто заучивают билеты. На билетах есть вопрос, номер не помню, но помню, что мотоциклист едет, прижавшись к линии справа, в повороте, в пологом повороте направо. Вот такой пологий поворот направо. Mm-hmm. Мотоциклист в нем едет, прижавшись вправо. И его обгоняет машина. Стоит у него на траверзе. Прямо ровно вот, так сказать, в этом же ряду. Вопрос, который в ГАИ ставится перед тобой. Имеет ли право автомобиль, двигаясь с разрешенной, в рамках разрешенной скорости, обогнать мотоциклиста, движущегося в том же ряду? Вопрос задается. Угу. Вопрос абсурдный, потому что обгоняем мы. Но предположим. Значит, предположим, что это я иду туплю, например, мне холодно. Я иду тихонечко, какие-то жалкие 80 км в час. Ты можешь меня обогнать? Ответ – да. И правильный ответ – да. Потому что если 2 машины с безопасным интервалом дистанции расходятся в едином ряду, помещаются в едином ряду, например, два мотоцикла, мотоцикл и телега.
Так, и мы подошли к главному, безопасный интервал. Значит,
да, безопасный интервал. Какой же он безопасный? Он зависит от скорости. Если я иду 120 и пролетаю от тебя в 3 сантиметрах, я, наверное, нездоровый на голову. Хотя так люди делают. На хаябусах, на всяких. Хорошо, у них 200 лошадей. И они проходят мимо тебя за долю секунды, и ты не успеваешь даже заметить. Значит, но если я в пробке, и вы стоите, то безопасный интервал заключается в одном миллиметре. Это безопасный. Ну, я тебя не коснулся, вот тебе безопасность. Вся готова. Понятно, да? Значит, я всегда ориентируюсь на то, что я всегда в каком-то ряду. Либо в этом, потому что я не могу идти по междурядью, строго говоря, по линии. Ведь Джуан Цзы сказал, между чем-то и чем-то всегда есть место, куда войдет мой нож. Понимаешь? И, значит, я всегда вхожу между чем-то и чем-то. Я в каком-то ряду. Я иду безопасно, пока я иду в миллиметре от тебя. Это и есть безопасно. И нечего раскорячиваться. Вот весь мой сказ. Понятно? Товарищи, я, кажется... Открыл... Нет, можно я пойду пропагандистом в ГАИ куда-то работать? Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Сергей, вы сами себе противоречите.
Прошу вас.
Вы же говорите про безопасность, да, и сами говорите, что снесу зеркало. Значит,
нет, я показываю по доброте своей, что я мог бы теоретически снести зеркало. По доброте. И единственное, по природной врожденной интеллигентности.
Ну, автомобили же тоже ничего не нарушают в этот момент. Они стоят в своих рядах.
Но тот, который выпал с вчерашний Мерседес, он выпал именно полевее, чтобы видеть в междурядье, чего там спереди. Понимаете?
Он же на линию не наехал, он правила не нарушил.
Честно говоря, да. Но я его убедил...
Вы же направили все время.
Абсолютно. Но я его убедил своим подергиванием рулем и показыванием, что зеркало как не бывало будет через секунду. Я его убедил сдать чуть-чуть правее и проехал спокойно и все.
И при этом несколько раз его назвали говнюком.
В хорошем смысле. Я имел в виду, абсолютно. А говнюки вообще все хорошие. А что вы говорите? Это же не, вам не шпионы какие-то? Это, абсолютно, конечно, конечно. Ну, почему? А почему я высказался отчасти до известной степени резко? Я так высказался потому, что он жестикулировал оттуда из-за стекла. Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Жестикулировать, конечно, нехорошо.
Да.
Но автомобилист, все-таки размещая транспортное средство на полосе, он ориентируется на безопасные интервалы. Ну, в принципе, безопасно все-таки действительно держаться середины, да, дороги,
да,
примерно.
Да.
А вот дальше тут уже как в городе полосы нарисованы, насколько они широкие.
Знаете, да, это правда, потому что на Тверской сейчас сделали европейские полосы, как в Европе, и они очень узкие, это правда. Это
вот, но если мы дальше идем по букве закона, то если вдруг мотоциклисту неудобно, и он перестраивается в другую полосу, вы же сами говорите, что вы, ну, не по скользкой, и это запрещено ехать по разметке, да, вы там в сантиметре от нее,
да,
то тогда, по идее, вы должны показывать перестроение.
Я должен.
И в отсутствии поворотников вы должны, соответственно, это делать...
У меня есть поворотники, есть поворотники, но еще...
Вы исключение.
Нет, многие, у всех есть поворотники.
Едут с аварийкой просто мотоциклисты.
Нет, смотрите. А мотоциклиста очень понятно, куда он сейчас повернет, знаете, по какому. Он жестом головы зыркает в какую-то сторону. Нет, это, но, и есть...
Накрыл мотоцикл.
Нет, подождите.
Неопределен.
Это правда, это правда.
Как мельница работать.
Секунду.
И перед тем, как совершить этот маневр,
знаете, что
убедиться,
это уже нет,
что он безопасен и что...
Как вас зовут? Как вас зовут?
Меня зовут Дмитрий.
Дмитрий, в новых правилах движения руки больше нет. А, значит, что? Просто вам говорю, ну вот серьезно вам говорю, их уже нет. Только поворотники, да, я сдавал 2 года назад. Значит, поэтому...
От них не работает.
А ну, когда... Нет, абсолютно, это нарушение со стороны мотоциклистов. Но для того, чтобы их понять, как собаку, вы же хотите ее понять, собаку, а она не знает правил. Значит, вы должны понять, что когда он зыркает вправо, зыркает вот так, недобро, зырь вправо, значит, он, гад, сейчас пойдет вправо. Вот и все. Вот,
знаете, что я хочу? Я хочу просто, чтобы появление мотоциклиста все-таки не было для меня неожиданным. То есть я не хочу,
я понимаю,
его обидеть.
Я понимаю.
Не хочу его обидеть. Но все-таки, а поскольку у нас равная действительно скорость движения, это все, ну, естественно, очевидные вещи, да?
Да. Да.
Но хочется, чтобы вы не выскакивали. Берите.
Мы не будем. Спасибо. Мы будем сейчас стараться.
Дмитрий, спасибо. Мне тяжело было противостоять.
Нет, вот, почему? Пошла лавина.
Слушатели...
Лавина пошла.
Да,
пошла лавина.
Да, да.
Лавина. Вал пошел. А? Те, как ты? Что ты будешь делать? Нет, Марлен Хусеев еще умер, мне не дают сказать про это. Здрасте.
Спасибо за просветление коробочников.
Да.
Я хочу сказать предыдущим звонящим. Было несколько ДТП у моих знакомых друзей-мотоциклистов.
Да.
Значит, водитель автомобиля, даже он не имеет права, грубо говоря, без просто так вот, без осмотра, без поворотника, даже менять положение в своем ряду. То есть вот эти, которые все высовываются, начинают там вилять, и если, грубо говоря, на видеорегистраторе у какой-то другой машины он помешал мотоциклисту, он создал аварийную ситуацию, он не вылез, водитель автомобиля там за полосу, да, еще что-то, но он в своей полосе вильнул, и мотоциклист не уехал. Знаете, коробочники, вы виноваты будете.
По это правилам. Это важно, чтобы они не думали. Слышь, они не должны думать, что мы их... Они не должны думать, что мы их нагибаем, как бандиты. Они должны понять, что это верно. И есть по правилам. Ку-ку.
А то они думают, что если они в своей полосе, то они могут ездить, как змея.
Вихлять, да-да-да, додики.
Ничего
просто
подобного.
Все. Да. По правилам.
Учите правила дорожного движения.
Давайте, внимание, давайте посмотрите билет. Послушайте правильно. Меня. Посмотрите билет. Еще раз возвращаю вас. Есть билеты. Посмотрите билет, где едет мотоциклист скромный. Ангел. Ангел. Венец творения. Справа по дороге, а его обгоняет машина. В том же ряду с разрешенной скоростью. Значит, с разрешенной, ну, в смысле, ничего не нарушает. И вопрос в билете звучит так. Правильно ли поступает автомобилист, обгоняя мотоциклиста, двигаясь одновременно с ним, в одном и том же ряду, с другой скоростью, с большей скоростью? Значит, ответ правильный, если вы скажете, нет, неправильно, ни в коем случае. Вы будете ошибаться, и вы пойдете на пересдачу. Теперь я вас учу. Как умный человек, единственный здесь, случайно посланный из другой планеты. Я вас учу. Правильно, что автомобилист обгоняет мотоциклиста. Правильно, они же там помещаются. И если в этот момент мотоциклист начнет елозить по ряду, взад-вперед, он скажет, ну я же занял ряд, я начну елозить справа-влево. Значит, он будет ошибаться, это неправильно, его обгоняет автомобилист совершенно справедливо.
Да, Сергей, да, но это только если бы мы все ездили по правилам, понимаете?
Хорошо,
но
давайте чего-то держаться. Чего-то держаться.
Автомобилисты не ездят по правилам.
Я тебе скажу, можно вопрос?
Никто не ездит по правилам.
Я хочу тебе дать ответ.
Жить ход, дать ответ. Ходца немножко.
Дам ответ. Где люди не ездят по правилам, они ездят 40 км в час. Я ездил на скутере, например, на острове Бали. И я должен сказать, что там скорость 40 км в час, 20 км в час. И у автомобилистов, и у скутеристов. Весь Денпасар, столица прекрасного Бали, весь Денпасар, Кута, все это забито скутерами от и до. Все в скутерах.
Ну, как и вся Азия.
Все в скутерах, как есть. Ну, там, вот, например, там Филиппины, они скорее на таких маленьких мотоциклах ездят. На очень таких 125-х, там 50-х. А тут именно скутера. Все в скутерах, как в мухах, понимаешь? Значит, и все, да, и правила мало соблюдают. Лезут все, какие-то женщины в юбках, еще кто-то, строительные материалы, все это на скутере. И машины. Все едут максимум 40 км в час. Раз не по правилам, то 40 км в час. Если вы хотите ездить быстрее, вы должны договориться о критериях. Ты понимаешь, в чем дело?
Да я-то понимаю.
Да. Мы должны, посмотрите, представь себе, что мы люди, и мы ходим в столовку. И мы все ходим на 120 км в час. Люди, ну быстро ходим вообще. Понимаешь? Мы должны тогда договориться, что давайте хотя бы те, кто идет туда, идет по правой стороне, а эти по правой стороне. Иначе мы поубиваемся. Понятно, да? Но если мы будем идти 3 километра в час, люди, не 120, а 3, то нам правила не нужны. Да какая разница, мы же разойдемся все равно. Ну, 3 километра в час, 2 километра в час. Ну, вот я тебя встретил в коридоре, идешь ты мне в лоб. Ну, я шагнул куда-то, да и все.
Но понимаешь? Вы стоя рядом с машиной, вы даже в одном ряду, не пересекая линию, когда стартуете, вы все равно можете вильнуть, машина может вильнуть.
Вильнуть? Это... Чего она должна вильнуть? Ну, тебе,
потому что люди не умеют ездить. Ну, я не
чего
знаю.
Она должна вильнуть?
Так бывает.
Да, слушай меня. Если мы хотим ездить не по правилам, снижаем скорость до 30 км в час. Если мы хотим ездить по правилам, то мы должны точно, абсолютно соблюдать правила. Вот так. Понятно, да?
Этот город ездит 100 километров в час, там, где нет
мы
камер.
С Лексутовым,
где они ездят,
мы
с Лексутовым, едут 80.
Мы с Лексутовым угнетем вас окончательно. Будете ездить по правилам все, кроме мотоциклистов. Все. Вот мой идеал. Все должны ездить по правилам, кроме мотоциклистов. Почему? Они венец творения, товарищ. Девять часов 9:35, вторник, 19 марта, программа «Подъем» на радио «Говорит Москва», ведущая Дарья Кнор.
Сергей Даренко.
Мы продолжаем.
Вот именно.
Слушай, ну сейчас, нет, ой, простите, я какой-то тон избрал неверный. В Москве на 93-м году жизни скончался режиссер Марлен Хуциев. Вот что я пишу о нем у себя в телеге. Я пишу, легендарный советский режиссер. Я базу перепустил. Марлен Хуциев скончался сегодня рано утром в больнице в Москве. Я когда написал, полез в Вики, Википедию. Потому что я написал, ну, как бы я репостнул базу. Угу. Легендарный советский режиссер. Я стал думать, легендарный чем? Я на самом деле хотел спросить об этом слушателей. Марлен Хуциев скончался этой ночью, и он легендарный. Ну, я не сомневаюсь абсолютно, не сомневаюсь.
Я
спросила, легендарный чем?
Я посмотрела его фильмографию и поняла, что я смотрела несколько фильмов, мне немножко полегчало.
Да.
Потому что я, честно сказать, тоже не сразу поняла.
Да.
Режиссер каких он фильмов? Но наши слушатели,
вот,
конечно...
Вот мне слушательница пишет, что он известен очень сильно по песне, которая, как часто бывает с фильмами советскими, была... Я сейчас так фоном ставлю, не в канал, а сюда. Нет, это мой компьютер. Сейчас мы послушаем чуть-чуть фоном, чуть-чуть.
Когда весна придет, не знаю, пройдут дожди.
Дожди абсолютно.
Пройдут снега, но ты мне...
А я начинаю узнавать эту песню.
Да, это не из «Июльского дождя» случайно песня, нет? Нет,
нет, «Заречная улица».
А,
угу. Там будет про заводскую проходную, будет? Про заводскую проходную?
Будет, да.
Точно? Я врубился. Поет Николай Рыбников. А, значит, слова Алексей Фатьянов. Музыка Борис Макроусов. Вот, чтобы вы знали. Ну, песня хорошая. Слов моих нет. А? Хорошая песня. Медленная, конечно, очень медленная. Очень, очень медленная.
Теперь сам не рад, что встретил.
Не рад, что встретил
твоя
любовь.
Душа
жалеет.
Полна тобой. Зачем, зачем на белом свете
А, она не ответила? Офигеть! Я
вот
первый раз слышу
вот
все это подряд.
Зачем,
значит, он был неперспективный.
Да она просто не разглядела.
Может быть. Не знаю.
Когда на улице
заречь. Можно чуть-чуть мотануть, а? Чуть-чуть. И все. Сейчас меня главное, чем дело кончилось. Сейчас мы узнаем. Сейчас.
А в фильме... Ну ладно.
Сейчас.
Много улиц славных.
Хорошо.
Но не сменяю адрес я. В моей судьбе ты стала главной. Родная улица моя.
Глянь, что.
В моей судьбе ты стала главной.
Так у них случилось или нет?
Нет?
Случилось или нет? Нет.
Нет.
И он живет на этой улице?
Да.
Мать честная. Так это прямо про мастера ключей из «Матрицы». Вы поняли, нет? Это мастер ключей. Это было его предназначение, жить на этой улице и встретить его. Понимаешь, в чем дело? Да. Он теперь нет, он считает, что он будет жить дальше, потому что Нео явится снова.
О, боже.
Ты понимаешь, вместе с Тринити. И это фигня про матрицу, я понял. То есть он, поскольку улица, внимание, это такой special place, где он должен встретить при своем... Он рожден для того, чтобы сделать что-то. В данном случае, простите, чтобы, ну, можно сказать, совсем вежливо сказать, переспать с этой женщиной, правильно? А?
Ну,
в этом
он
смысле.
Так думает.
А? Для коитуса.
Он так думает.
Он рожден для коитуса. Но не какого-то коитуса.
Нет. А да нет, Сергей, нет? Он рожден, чтобы хранить память о ней на этой улице. Не случилось. Но не случилось. Любовь живет. И он на этой улице живет тоже. И хранит память о ней.
Они...
У вас такое лицо. А он... Вы несерьезно относитесь.
А он
к чувству.
Запил, крепко запил после этого.
Это мы уже с вами додумываем, понимаете? Финал додумает
его,
зритель.
Может, подберет какая-то вдовушка его, подберет какая-нибудь. А?
Подберет. Вы должны снять сиквел,
хоть,
мне кажется.
Мне кажется, она должна сиквел абсолютно. Какая-то вдовушка должна его подобрать. Какая-то. Она тоже живет на этой улице. И у нее тоже какой-то пунктик. Она тоже ходит к тому же психиатру. И...
Психологический триллер, мне
да.
кажется, нужно
они,
снять.
Они ходят к тому же самому психотерапевту. Они вместе. И там они как раз знакомятся в очереди, правильно? Нет? Хотя нет, какая-то очередь.
А потом у них происходят слиятельные отношения с психотерапевтом, понимаете, границы разница. Стираются, да, психотерапевт нет, становится...
А психотерапевт мужчина?
Нет, я почему-то женщину себе представила.
Видишь, как это? Еще потому что ты чистый характер, у тебя чистый характер, поэтому ты представляешь себе сцены от Руа FFM, а не MMF. Видишь как? Mm. Видишь, потому что ты очень чистая и молодая женщина.
Да.
Вот видишь, ну вот постепенно у тебя это сместится. 7373948, алло, здравствуйте, слушаю вас. Да, здравствуйте. Простите. Алло!
Алло, здравствуйте, доброе утро.
Здравствуйте.
Нет, Сергей, ну вот я считаю, что вы неправильно поняли.
Нет, а вы куда-то пропадаете.
Нам не узнать,
а вы куда-то пропадаете.
Как было правильно.
Алло.
Все.
Нет,
не это... судьба, понимаете? Вот не да. судьба ему была полюбить.
На
смысле,
Заречной улице. Все.
Чтобы она его полюбила. И
алло,
нам здравствуйте. Не судьба узнать.
Здравствуйте.
Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы тот самый человек с той самой улицы.
Да судя по голосу. Ушел великий человек.
Ушел великий человек, прожив 93 года. Так что мы должны не смеяться.
А можно я вам расскажу?
Мы должны не смеяться, а сказать о том, что человек достойный, и человек пожил нормально. И 93 года, если вы начнете плакать...
Да он великий человек.
Абсолютно верно. Абсолютно верно. Абсолютно верно.
Можно я обосную свою...
Я бы этого хотел, да, прошу вас. Но только без упреков, я вас умоляю. Да, прошу вас.
Ну, я думаю, вы их приняли. Так вот. Дело в том, что Марлен Мартынович был не просто режиссером великих фильмов, он еще был художественным руководителем творчества в объединении «Экрана». И, в принципе, за вот эти там чуть ли не 20 лет, которые он работал, причем еще и при Лапине даже, ему удалось поставить на ноги наше телевизионное кино. Понимаете?
Да.
Второе. Все забывают, великий фильм был в месяц май. Но посмотрите. И вы поймете, насколько это великий дядька. Понимаете? Там, кстати, играл Тодоровский, всем вам известный. И самое главное, надо понять, что кроме всех вот формальностей, о которых будут говорить, есть еще один очень серьезный момент.
Давайте.
Понимаете, он был один из основных шестидесятников. Один из основных.
Ну, и вот так Куджава, и вот Куджава.
Да, да, и вся вот эта эпоха уже все, к сожалению. Марлен Мартынович был последним, пожалуйста.
Шестидесятничество. Обрисуйте мне шестидесятничество, пожалуйста, я вас очень прошу, потому что мне бы хотелось... Да, что такое шестидесятничество в вашем понимании?
Вы знаете, в чем дело? На это надо смотреть... с одной определенной точки зрения, тогда становится все ясно. Вам тут сейчас умные люди начнут всякие байки рассказывать. Смысл
да.
был какой? Когда не стало Сталина, вдруг запахло переменами.
Угу.
И понимаете, запах пошел где-то с 55-го года. Причем запах, как вам сказать, ну, обыкновенные люди, может, не чувствовали, но у тех, у кого были особенные ноздри, им удалось это дело понять.
Да.
И на фоне вот этого роста изменение взаимоотношений. Вот посмотрите, «Весна на Заречной улице», что это за фильм? Кстати,
да.
там Марлен Мартынович
был. Можно мы с вами заключим договор, взаимный договор? Я посмотрю «Весна на Заречной улице», А вы посмотрите, первому игроку приготовиться.
Хорошо, но дело в том, что мы
и договорились. И сияние. Вы не поймете первому игроку приготовиться, если не посмотрите сияние. Спасибо. Ну, да, погнали.
Вы понимаете, дело в том, что все общество, интеллигентное общество, повелось. Конечно, их обманули, но повелось. И где-то это до 70-го года продолжалось, пока совсем гайки не закрутили. И самое важное из того, что они сделали...
Можно возразить прямо внутри или надо дослушать?
Да, конечно.
Мне кажется, что вы очень правы, но мне кажется, что они то, что повелись, а ведь для элиты, в основном московской, ну и петербургской, действительно были послабления. Они были. Ну,
нет, вы поймите, послабления были, безусловно, да, и огромные,
да.
Но повелись на то, что в действительности что-то будет меняться. Вот на что повелись.
Да.
Вот откуда... Вот вы внимательно посмотрите фильмы, да, этого времени. То, что написано. Это такой подъем, понимаете? Это вот начало 20 века.
Это Евтушенко и Вознесенский в Политехническом музее, как некогда, да, в Серебряной, как некогда в Серебряном веке и так далее. Да, да, да.
Миллион примеров. Да. Миллион. Да, документальное, да, да, кино.
Разве это не было, можно вопрос? Разве это не было соглашением, в сущности, коммунистов, политбюровцев с художественной элитой, соглашением о том, что о меритократии и в общем об угнетении взаимном угнетении скотинки. Я поясню. То есть как бы политбюро говорило, ну это ЦК, говорило аристократии художественной: вам будет свобода, вы там в конечном итоге, такие как Высоцкий, будете ездить на Вольво или там на Мерседесе, значит, вам разрешат съездить во Францию, вам не чуть-чуть ослабим мы вожжи, вы получите Переделкино и Планерное, значит, и у вас будет, в общем, это более-менее прилично все, у вас будет колбаска, все. А скотинку мы будем расстреливать в Новочеркасске. Да? В Новочеркасске же расстреляли скотинку. Это же был договор.
Нет.
Да.
Нет.
Ну как нет?
Я думаю, что вы не правы, да, и по очень простой причине.
Да.
Вы понимаете, ну, я еще был ребенком, но тем не менее, появились хрущевки, люди выехали из бараков.
Это да.
Вы себе это представить себе не можете, что было. И это все одновременно, и все это видели и чувствовали. Появились машины, а ЗЛК стал выпускать машины, которые можно было купить. Прекратились, в общем-то, проблемы с едой. Перестали, да, преследовать за анекдоты. Понимаете? Более того, вот вы обратите внимание, ну, вот был такой председатель гостелерадио Месяцев
был, а потом Лапин за ним, да?
Да, до Лапина. Там же это все, представляете, КВН, ВВВ, потрясающая программа. Это была аура такая.
Вы знаете, чем запомнился Лапин? Ведь я его видел. Он запомнился... Нет, да, мне запомнился, да, тем, что всегда, когда были переговоры, а я тогда помогал, я же вернулся только из Африки и помогал с португальским, значит, и все переговоры, какие-то важные переговоры, заканчивались тем, что на столе оставались поданные печенюшки и конфеты. И, по-моему, это был Лапин, если сейчас я очень боюсь ошибиться, который брал их горстями и засовывал в карманы мне и гостям иностранным. Говоря, что придете в гостиницу, поешьте. Ну что, оно пропадет ведь, это, вот это, а ты детишкам отдай. Детишки есть, вот это, конфеты. Ну давай, карман, еще поместится. Вот это было очень весело, очень весело.
Но вы знаете, да, Лапин, как это ни странно, для телевидения сделал много. Кроме того, да, конечно, он делал очень много плохого, да, но и множество хорошего.
А он сидел здесь, в радиокомитете, на Пятницкой, 25, откуда мы вещаем.
Да, да, начиная с того, что он переименовал комитет.
Да.
Он же был по радио и телевидению, а потом стал по телевидению и радиовещанию.
Да, да, да.
Понимаете, он купил, наконец, импортную аппаратуру.
Я помню, да. Колоссальная ошибка, тогда казалось, что он посадил страну на СИКАМ из-за французов. Они же у французов СИКАМ купили. Вместо того, чтобы поставить ПАЛ или НТСС.
Нет, это...
Это способы цветопередачи.
Это до него... Но да, там была другая проблема, если людям...
Давайте не заглубляться. Я вам, да, очень благодарен. Вы действительно, так сказать, сурово и справедливо, да, и все. Да, нет, смотрите. Значит, я тем не менее остаюсь при своей точке зрения. Марлен Хуциев, Акуджава, другие выдающиеся интеллекты и совести, то есть интеллекты и совести. Да, потому что это люди с большой совестью. Эти люди были шестидесятниками. и шестидесятничество в отдельности меня вызывает, мне кажется, абсолютно интересным культурным феноменом. Абсолютно интересным. В то же время, да, заслуживающим высочайшей степени критики. Да? Я считаю, что шестидесятничество восполняет некий голод коммунистических элит на обоснование собственной эстетичности. Позволь мне погрузиться. Здесь у нас есть какое-то маленькое время, я тебя раскритикую шестидесятничество. Во-первых, сегодняшнее шестидесятничество, это не критика, а наоборот, возвышение. Это эхо Москвы, это сегодняшнее шестидесятничество. Да? Это потомки шестидесятников. Я с уважением говорю об этом. Но де-факто, что такое шестидесятничество, то первое. Коммунистические элиты, которые в 30-е годы как-то уничтожили, что ли, белогвардейцев, которые перешли на их сторону, и взяли деревенских на их место, пожалуй, везде, кроме невероятно обаятельного Петербурга, который всегда имел какой-то свой камертон. Вот Петербург имел свой камертон, да, несмотря на то, что его уничтожили в войну и заселили из эвакуации. Все равно Петербург все время имел какой-то свой камертон. Может быть, до сих пор имеет, не знаю. Но Москва нет. Москва заселялась из деревень, и здесь аристократия вся была уничтожена. И вот это как раз московские, вот эти, так сказать, там, деревенские жены ходили в ночнушках на приемы в Париже, потому что думали, что это бальное платье, ночнушка, что это бальное платье, и так далее, и так далее. Понимаешь? Вот что-то такое было. Вот это коммунистическая элита. Наконец, поняв, что хозяина нет, Сталина нет, плетки нет, крови нет, расстрелов нет, они испытали крайнюю необходимость в создании собственной мифологии. Так же, как сегодняшние. Понимаешь? Вот сегодняшние для чего тащат попов, там все это, значит, потому что им нужна мифология, им нужно понимание, почему они есть, и почему им должно быть, и почему Господь указал перстом на то, что это они должны быть элитой. Понимаешь, сегодняшние. Вот так же в 60-е, в поздние 50-е. И начинается поиск собственных корней не в Сталине и не в коммунизме. При этом вся эта оголтелая пропаганда продолжается. Оголтелая пропаганда, партсобрание, все это продолжается. Но возникает для своих изысканная культура, которая воспевает 19 век. Поручик Голицын.
Вы хотите сказать, что диссидентское движение было, в общем-то, оно было его культурное... появление было инициировано элитами теми же самыми?
Конечно, только исключительно элитами. Конечно, не послаблением, и вдруг трава полезла из-под асфальта. А, безусловно, их слушали. Меня к себе зовут большие люди, чтобы я им пел «Охоту на волков», поет Высоцкий. Угу. Его звали генералы, его звали в ЦК, его звали куда хочешь. Его лично моя мама привозила в Академию Гагарина. Лично, два или три раза Высоцкого. Потому что его хотели видеть генералы, его хотели видеть курсанты Академии Гагарина в Монино. Понимаешь? Значит, и так далее. То есть они были взысканной элитой, потому что нужно было создать легенду, миф. Миф. Понимаешь? И этот миф должен был опираться на что-то из прошлого, на что-то благородное. Отсюда возникает, я уже говорил об этом, выдающийся советский поэт Давид Самойлов, который создает вот эту вот песенку «Гусара», которая сейчас считается народной, но она Давида Самойлова. Когда мы были на войне, там каждый думал о своей любимой или о жене. Помните, да? И я, конечно, думать мог, когда на трубочку глядел, на голубой ее дымок, как ты когда-то меня что-то это, ждала, как, что-то, нет, не, или сердце легкое свое у Самойлова, сердце легкое свое другому отдала, вот, другому другу отдала, по-моему, не помню. Значит, вот это все, это, весь этот эпос, отправляющий нас... Там Миронов играет в всевозможных фильмах чуть позднее, значит, которые тоже воспевают 19 век, все эти истории про шляпку, все про 19 век. Потому что русская элита коммунистическая, она хочет, наконец, стать аристократией. ее потребность быть аристократией.
При этом 64-й год, суд над Бродским.
Конечно, суд над Бродским. Но Бродский есть, есть что судить. Есть что судить, понимаешь? Это и есть вот эта оттепель, вся шестидесятническая. Они как бы создают легенду, что элита Советского Союза, она аристократическая, потому что, поскольку мы феодальное государство, и всегда были феодальным государством, ну, до рабовладения, я не знаю, а потом мы всегда были феодальным государством, с Ивана III, Василия III. Мы всегда были и до сих пор остаемся феодальным государством. Мы сегодня феодальное государство. Нашей элите абсолютно необходимо отделиться от быдла, воспарить над быдлом и создать себе флёр аристократичности. В этом смысл существования русской элиты, понимаешь? Советской элиты, неважно. И вот шестидесятники, они своим творчеством воздвигают этот пьедестал аристократичности в фильмах. Во множестве фильмов, которые опираются, так сказать, там, на опыт аристократии 19 века. Поручики все эти, поручик Голицын, Корнет Оболенский и так далее, и так далее. Это все начинает воспеваться. Это абсурдно. Это абсурдно, скажу я, потому что русская богема в то время, в советское время, во многом состоит из евреев, которые воспевают антисемитов. Потому что мы отлично, точно понимаем, что русская элита 19 века антисемитская. Антисемитская. Поэтому все эти поручики, они антисемиты, самые жесточайшие. И их воспевает еврейская московская элита. Это было парадоксально, это было смешно, это было глупо, наконец, но это было. Потому что коммунистам понадобилось быть аристократами. И они дали им волю. И они дали им волю, они дали им запах чуть-чуть Парижа, запах чуть-чуть вот этого всего, да, это любовь с Влади, значит, с Мариной Влади.
Но все-таки они дали им волю.
Взамен на обеспечение аристократичности. Они дали им волю, планерная, они все равно держали их на поводке, они все равно давали им от посольств. Ты знаешь, посольские машины перепродавались, например, там дипломат отъездит на Мерседесе, отдают какому-нибудь народному артисту СССР этот Мерседес. Дипломат отъездит на Вольво, отдают какому-нибудь народному артисту СССР это Вольво. Это все, так сказать, там такие были поощрения некой свободной страты такой. Наконец, коммунисты убедились, что они им нахрен не нужны в конечном итоге. И их завинтили. Вот и все. Пока они были нужны, их отвинтили. Когда они стали не нужны, их завинтили. Понятно, о чем я говорю? Вот и все. Значит, Сурков думал, теперь возвращаемся в 21 век. Сурков думал, что современной русской элите нужна аристократичность. И он отвинчивал всю эту тему, отвинчивал всю эту аристократию и давал, как бы поощрял и так далее, всю эту богему. Богема вышла 10 декабря 2011 года на Болотную площадь, все сказали, да пошли они нахрен, и все, и все, и все. И значит, их завинтили назад, вот и все, и все.
И вот, возвращаясь к первой вашей, первому тезису, а как вы критикуете при этом, чем вы критикуете тех шестидесятников и сегодняшних диссидентов, в чем критика?
Сегодняшних шестидесятников или постшестидесятников?
Да, они...
Я критикую в том, что здесь они, в сущности, все равно обслуживают систему. Как те шестидесятники обслуживали потребность коммунистов в аристократичности и перепрошивке прошлого, в 60-е годы русские коммунисты, советские коммунисты, испытали потребность полулегальную перепрошить прошлое и пришить себе корень аристократии 19 века. Mm-hmm. И они создали некие свободы, в рамках которых богема, местная интеллектуальная элита, креативный класс, так назовем современные термины, должна была создать перепрошивку и прямо адресовать нас к 19 веку, ко всем этим корнетам и поручикам. С этим они блестяще справились. Когда элита коммунистическая решила, что ну их нафиг, они их послали нафиг. Вот и все, понимаешь, в чем дело? И вот в этом смысле они фальшивые. Я говорю это о шестидесятниках и о нынешних шестидесятниках.
А что настоящие тогда?
Настоящие шестидесятники ходили на стволы в Париже, ходили и вставляли в стволы, реально, под расстрелами, гвоздики. В Париже шестидесятники ходили. Настоящие шестидесятники. Это Мартин Лютер Кинг, который шел на смерть. Это понятно? Вот это шестидесятник. Настоящий шестидесятник. Эбби Хоффман, который вел шаманов-шошонов на Пентагон. Брать Пентагон. Он шел во главе армии шаманов из племени Шошоны. Брать Пентагон. Вот это шестидесятники. А наши шестидесятники — говно. Нос раная!
Подъем. В движении.
Куклы, куклы, их пересаживали в песочнице. Сюда посадили, туда посадили. Обслужите коммунистов. Сейчас обслужим, жопу подлежите. Вставьте геморрой языком. Пожалуйста, не вопрос. Настоящие шестидесятники были в Америке. Настоящие шестидесятники были в Европе. А наши фальшивые манекены.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем!
Гранья дров Сережа, все деревья рожал!
Десять часов семь минут, вторник, 19 марта. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Дарья Кнора, ведущая этой программы. Скажи, ты мне кинула ссыль, что там? Это просто так, нет? Что-то такое, нет?
Ну, так просто прикол.
Да.
Москва выбыла из первой сотни самых дорогих городов мира. Париж, всё. Гонконг и Сингапур возглавили рейтинг.
Слава богу. Да, все, за копейки.
И все равно очень дорого.
Здесь, в Москве? Нет, ну не знаю, ну подожди, ну вообще. Мы с тобой, наша цель должна быть простая. Мы должны жить в самом дешевом месте мира, чтобы нам там было комфортно, и чтобы нам все там целовали ноги за копейки. Правильно же? В этом наша цель в угнетении, я правильно понимаю твою цель?
Нет, почему?
Почему? Мы пришли из феодального общества. Мы же феодалы русские, у нас феодальное сознание. Может быть, мы рабы, крепостные, неважно. Но сознание у нас феодальное. Правильно?
Ну, допустим.
Вот, хорошо. И, соответственно, в этой связи мы должны попасть в то общество, если мы эмигрируем. Или не эмигрируем, остаемся здесь. Но мы должны изменить общество так, чтобы оно абсолютно соответствовало феодальным взглядам. Все должны быть нищие, заглядывать тебе в рот, быть категорически от тебя зависимыми и работать за копейки. Ну, это идеал. Мне кажется, он близок. Разве нет? Мы не это сами, нет?
Но с этой точки зрения,
мы
да.
близки к идеалу, товарищ.
Мне кажется, в Париже, Гонконге и Сингапуре немножко иначе все.
Там иначе. Вообще, там отвратительно. Да. Там отвратительно. Там все отвратительно богаты. Ты смотришь на них и думаешь, кому же в рожу плюнуть? Да и некому. Что ж такое? А? Серьезно? Смотри, 7303, ну ты видишь, что творится или нет? 7303. Еврочь подешевел в паре. Ну, в смысле, через рубль. Сейчас мы посмотрим, мы посмотрим. 73.03 — это евро, 64.37 — это самый доллар.
Ну, примерно как и вчера.
Вчера как вчера, но евро-то просел на 73.03. Обрати внимание, что евро был выше. Значит, хорошо, 67.65 нефтица и 1.13.48. Вот здесь я не понимаю. 1.13.40 мы так и видели его вчера на 1.13.47. 1.13.48. Ну, может быть, я что-то путаю. Я не обязан все это запоминать. Я все это демонстрирую с чувством превосходства просто так. Ну, мне даются цифры, но я не запоминаю лица и имена.
А я, к сожалению, запоминаю лица.
Я не запоминаю лица.
Я помню все лица, которые встречал.
Нет, я встречаю человека, я спрашиваю, по какому он делу. Оказывается, что это мой какой-то близкий друг. Вот, потом в конце...
Ваш сын.
Нет, мне приходится узнать, мне приходится долго говорить, заинтересованно. Все, в конце я спрашиваю, как вас зовут? Все, дайте я узнаю, как вас зовут. Я не помню, нет. Ну нет, откуда мне, зачем нет? Вот, а цифры я помню. Ну, это своя такая, своя.
А проблема. Я цифры не помню.
Я помню цифры, я помню, когда это
но
было.
Но это скилл лучший, я вам так скажу.
Это было, во сколько это было, и какой был день недели, я помню. А так-то вот, как вас зовут, не помню, нет. Ну, понимаешь, в чем дело? В этом смысле мы в идеальном обществе. Да, нет, в Якутске арестовали обвиняемого. Скажи, пожалуйста, ты знаешь эту историю в Якутске?
С изнасилованием и
да.
мигрантами?
Или нет? Ну, то есть там настолько тесная, как бы сказать, там настолько немного людей в Якутске, немного людей, что они, в общем, друг другу, ну, в каком-то аспекте пользуются абсолютным доверием mm-hmm. и полной солидарностью. И вот я вижу сейчас зал, огромный зал, Это спорткомплекс «Триумф». Он был полностью заполнен людьми. Потому что я понимаю, что местная власть смекнула, что людей не увезти с площади. Люди митингуют. В Якутске после изнасилования местной жительницы мигрантами состоялось собрание, на которое пришли тысячи человек.
Три тысячи.
Тысячи, да. Тысячи. Да, я сказал тысячи, я не знаю, три, хорошо, три. Значит, это полный зал, огромный зал такой, понимаете? Ну, то, что я вижу на фотографии. Спорткомплекс «Триумф». И там, значит, они вместе, наше терпение лопнуло. Выступали люди, они сделали митинг прямо вот в зале. Мы у себя на родине. Мы хозяева нашей земли. Говорил мэр города, но кроме этого выступали еще какие-то люди. Значит, они хотят проверять приезжих, азиатов в основном, и их выселять, депортировать при малейшей возможности. Депортировать. Значит, что произошло? Произошло, что 17 марта, это воскресенье, неизвестный мужчина, предположительно азиат, предположительно...
23-летний.
23-летний. Нет, теперь его арестовали, кстати, только что. В 7 часов 9 минут пришло сообщение. Смотри, пожалуйста, 7.09, нет, 7.22. В Якутске арестовали. Можешь открыть вот это? Ага, спасибо. Нет, не, а вот, ну, вот было только что. Вот здесь, вот, в Якутске арестовали. Не, выше, выше. В Якутске... Черт, пропало. В Якутске арестовали, да. Значит, арестовали. 17 марта в Якутске неизвестный похитил женщину. Силой усадил. Она была на детской площадке. Непонятно. В смысле, на детской площадке, может быть, кого-то ждала. Она была без ребенка. И он запихал ее в машину и увез в неизвестном направлении. Позднее пострадавшая обратилась в СКР, заявив об изнасиловании. Когда преступление стало известно, то...
Ну, и, там дело было как? Он ее куда-то увез, где...
Были еще люди. Еще мужчины были.
Еще были мужчины, они, видимо, выпивали, потом заснули. И она дождалась, когда они заснут, и сбежала оттуда.
Да. То есть ее насиловал не один человек. Она ее увезли на какой-то праздник в качестве угощения. И двух мужчин проверяют на причастность. Это выходцы из Средней Азии. Но там большие митинги, которые сделали невозможным молчание со стороны власти. Власти пришлось устроить вот этот митинг в спорткомплексе «Триумф». Какой вывод мы можем из этого сделать? Стране нужно сейчас 10 миллионов человек завести, ты поняла последнюю интенцию? У нас депопуляция, и мы хотим завести от 5 до 10 миллионов приезжих. До 10 миллионов. Если их всех отправить куда-нибудь в захолустье, кажется, да, ну хорошо, вот, пожалуйста, Якутск. В Якутск. Вы простите, пожалуйста, якутяне, мы абсолютно не хотим вас обидеть, но при слове «захолустье» нам рисуется великолепный образ вашего города. Как, знаете, такой, как на Гудзоне, с Гудзона Манхэттен, примерно, мы видим Якутск. При слове «захолустье». И вот, пожалуйста, если их отправить в захолустье, они тоже там бедокурят. Все время проблема, понимаешь? В Москве проблема, а в захолустье тоже проблема. Все время одна только проблема. В этом есть серьезная...
Алло, да, хотел бы вас опровергнуть.
Опровергните меня, пожалуйста.
России не нужны новые люди, потому что я знаю людей, которые русские, высшее образование московское,
да.
Недвижимость в Москве, дети родились в Москве, и мне дают гражданство лет 5-6, они все подают заявление, им говорят, у вас не здесь запятая, не та фотография, не тот ксерокс справки, и мне дают. Это можно легко проверить, вот прям
да.
Съездить.
Да, я знаю.
Москве,
я знаю.
Вот это здание за колючей проволокой миграционной, куда всех выселили. И
да.
Там не дают, их заворачивают, по 10 раз подают, по 20 раз подают, им не дают гражданство.
Да, это русские, которые бежали из разных республик или
это русские, чисто русские люди, они не знают никакого языка, кроме русского,
да.
Фамилия русская, внешность русская, образование высшее здесь, они работают, снимают квартиры там, покупают.
Знаете, вот, можно я с вами поделюсь своими опасениями? Я слышу о их реинкорпорировании, о том, что Родина их ждет, примерно 25 лет. 25 лет подряд их ждет Родина. То есть Родина их где-то ждет, и где неизвестно где. Поэтому это большая ложь, просто ложь. И вот с ними... Нет, ложь заключается в том, что им лгут. Их обманывают. Их обманывают.
Да, им, и более того, они настолько рассказывают об этом своим друзьям, что те, уезжая, они не едут в Москву, да, они едут куда-то в региональные места маленькие, чтобы там, может быть, за какие-то денежки им дали гражданство,
да,
кого-нибудь,
да,
подкупить. В Москве это невозможно получить,
да,
гражданство.
Да. Значит, им лгут, вот прямо говорим, да? Им лгут, начиная с середины там ельцинского какого-нибудь первого срока. Вот все время лгут.
Я думал об этом. Может быть, не хотят, чтобы много граждан появилось, которые,
нет,
сядут на пособие, там, но, с другой стороны, непонятно. Почему русских, которые немного детей будут рожать? Нет, они будут работать, платить налоги, там, но им все равно не дают гражданство.
Не дают. Я думаю, что им лгут. Я думаю, что им лгут в силу несовершенства и ригидности системы. Если позволите, я здесь пару слов теоретизирую. Да, теоретизирую, я скажу, что эта система ригидна. Ригидна. То есть она такая, так сказать, не гибкая, она умирающая в сущности, да, и она умирающая система. Ригидная, такая ордынско-прусаческая. И она может только наращивать ригидность. Это правда правило. Вот сейчас вот идет правило математическое. Все ригидные системы, перешагнув какую-то точку X, приходят к наращиванию ригидности. Наращивание ригидности ведет их к краху. И известной доли гибкости в результате краха, а затем к собиранию новой ригидности и к новому краху. В этом смысле мы сейчас набираем ригидность, понимаете?
Или просто нам не нужны русские с высшим образованием, приехавшие из бывших советских республик, а нужна рабочая сила?
Да никто не нужен. Кто-то копать должен,
вы говорите, что сейчас...
Кто-то копать должен.
Вы говорите, что сейчас есть какая-то...
Новая идея.
Программа, идея.
Новая идея.
Завести 10 миллионов. Зачем?
Из-за депопуляции. Потому что, пойми, смотри, существует... Я
просто завести здесь, или тут дать гражданство? Или
дать гражданство, да, дать гражданство и все на свете. А лучше не давать гражданство. Ну, объективно лучше для феодальной системы иметь людей бесправных. Это лучше. Чтобы люди были бесправны, это лучше. Uh-huh. Ну, разве нет? Ну, представь себе, что ты феодал. Понимаешь? Какой-нибудь. Нет? Ну, понимаешь.
Если вам нужно решить проблему депопуляции...
Пипин короткий какой-нибудь. Ты жена Пипина Короткого, например. Понимаешь, что ты феодальная женщина. А? Кримхильда, например, да, ты могла бы быть. Кримхильдой. Понимаешь? Ты феодальная женщина. Твоя какая идея? Лучше, чтобы люди были какие? Бесправные. Лучше, чтобы у них не было прав. Это оптимально. Ну, какие-то все-таки надо их, чтобы мы ехали на работу, и у нас вокруг не валялись люди при смерти, как из Лепрозория сбежавшие, какие-то минимальные деньги им надо дать. Ну, какие-то совсем мало, чтобы им хватило на кусочек хлеба в день. Правда же? Ну, чуть-чуть дать.
Бесправные люди тоже могут бунтовать.
Бесправные люди, когда бунтуют, их легко, Росгвардии расстрелять, да и дело с концом. Подумаешь, какая история?
Тоже правда.
Если они бесправные, они вообще иностранцы, чего они здесь бунтуют? Расстреляли и дело с концом. Понимаешь, в чем дело? Значит, я тебе строю систему, очень простую систему. Феодальное общество в России. Ну, если бы я мог ее построить, я бы построил так. Я бы построил как можно больше бесправных. Как можно больше бесправных. Да? Второе. Значит, как можно меньше прав у претендующих. Ну, то есть есть бесправные? Бесправные. Это в идеале. Дальше. Как можно меньше прав у тех, кто имеет права. Ну, они имеют, но два права каких-нибудь. Например, дышать, ну, еще какое-нибудь еще. Понятно, да? Как можно меньше прав у тех, кто все-таки может претендовать. Да? Это второе. Дальше. Третье. Задачи освоения. Какие у нас задачи освоения? Задачи освоения стоят в области добычи природных ископаемых в все более тяжелых условиях. Все более тяжелых условий. Угу. Постепенно на плато Путорана придется же лезть, да? Угу. А там как
вечная
бы
мерзлота.
Человек выжить может с большим трудом и недолго. Поэтому туда надо вахтовым методом забрасывать каких-то чуваков, молодых мужчин. Ну, забрасывать с вертолетов, они там что-то будут делать. Понятно? Новый Уренгой, там вот это все. Вот, значит, нам нужны как можно из этой среды бесправных граждан, малоправных граждан и бесправных иностранцев, нам нужны молодые мужчины, которые бы вахтовым методом забрасывались на освоение России. Правильно? Освоение. Теперь. Все, да? Ну, все описали?
Да, мы все описали. Здесь как вообще, при чем тут идея решения проблемы
популяции. Господи,
популяции.
Да, это молодые это мужчины. Никак... Решать. Вот именно этими молодыми мужчинами, которые будут забрасываться с вертолетов. Все.
Так это просто рабочая сила.
Рабочая сила.
Не граждане России, которые...
Как бы тебе сказать? Зависит, правом... как они будут... Надо посмотреть, как они будут голосовать. В принципе, вот. Если они будут очень лояльны в первых двух поколениях, вот. То лучше им дать гражданство.
Дать им гражданство. Значит, мы завозим нет, людей для того, чтобы они правильно голосовали.
Поскольку мы имеем декоративную некую систему под названием демократия, это греческие греки придумали, мы зачем-то взяли себе, непонятно зачем, но не важно. Для того, чтобы поприличнее выглядеть, понятно, да?
Угу.
Значит, нам нужно, чтобы какие-то кренделя приезжали, и в первых два поколения лояльно голосовали за власть. Что власть не скажет, пожалуйста, все хорошо, да, есть, ага, все, понял, да, вперед. Вот. Значит, для этого тут есть обоюдоострая фигня. Понимаешь, в чем дело? С одной стороны, лучше, чтобы они молча работали и были бесправны. С другой стороны, если они будут ходить и правильно голосовать, то пусть бы у них были права. Но количество прав у них, конечно, будет маленькое, потому что они приезжают из полностью бесправных земель. Они приезжают из земель, где право — это очередь из автомата. Понимаешь? Поэтому можно им дать мало прав. Тогда мы завозим этих молодых мужчин, с их дамами сердца, завозим сюда, и первые два поколения получаем идеальный электорат. Потом они уже распоясываются. Но первые два поколения-то они будут гениальный электорат. Разве нет?
Поскольку даже граждане России часто не знают о своих правах, или знают, но не могут добиться.
Но их мало, они хотят плодиться.
Но не могут добиться.
Они не хотят плодиться, нас на бабу променял, поют казаки. Нас на бабу променял. То есть русские люди не хотят, чтобы мужчина шел к бабе. Понимаешь, в чем дело? Алло, здравствуйте.
Сергей, здравствуйте.
Да.
Даша, Александр, Москва.
Да.
Ну, во-первых, этих бесправных надо будет не только сюда привезти, но и обучить. Извините, сейчас не ГУЛАГ. Сейчас ручным трудом вы на плато Путорана много не наработаете. Нужна хоть какая технология.
Так? Александр, вы, насколько я вас помню, да. И знаю, и вы прибыли из-за Урала.
Да. И там я, извините, именно там я получил высшее образование. Я решил, что так сюда приехал.
Да. Скажите, пожалуйста, Александр. Слышал в 90-е, сейчас не знаю, значит, под Тюменью, кто-то был мой друг под Тюменью, и он сказал, у нас инженеры на нефтедобыче хохлы, а рабочие таджики. Ну, так вот, инженеры — это хохлы. Зачем нам обучать таджиков, интересное дело?
Хохлы? Ну, извините,
хохлы готовы, инженеры.
А? Мне хочется задать, перефразировать известный анекдот. А где вы возьмете столько хохлов?
А их 42 миллиона осталось, я умоляю.
И все обученные. Мне кажется, что...
Ну, какие-то есть обученные.
Сейчас их высшее образование, ну, мягко говоря, хромает, я бы так сказал.
Ну, так, чтобы крути сюда, чтобы знали, куда вращать, да. Уже учить таджик.
Второй вопрос, просто уже беря, скажем так, рассматривая пример Америки. Посмотрите, не столкнемся ли мы спустя два поколения с тем, с чем сейчас столкнется Америка, а именно с кризисом диаспор.
Да.
И вот тогда нам мало не покажется. Вот тогда, извините, это вложение...
Обрисуйте чуть подробнее.
Ну, грубо говоря, да, вы сделаете их бесправными. А что им мешает в таком случае создать себе параллельное...
Квазигосударство.
Параллельное государство. Государство Даркнет. Даже не обязательно Даркнет.
Как сегодня говорят, если вы придете, если мы с вами придем на киргизскую дискотеку, нас не пустят. Угу.
Если вы придете в один район Нью-Йорка, вам лучше туда не ходить.
Да.
Как не белому ходить. Человеку.
А с другим лицом, да. Пожалуйста, все.
Так да. Это мы и с вами столкнемся, понимаете? Да. А решаются вопросы сегодняшние.
Столкнутся наши дети.
Да, мы это с вами понимаем. Но те, кто решают проблему насущную, они не думают о том, с чем столкнутся наши дети или внуки.
Это
если они думают вовремя сбежать...
Не сбежать, ну как бы это сейчас решить вопрос.
Потихонечку съехать.
Сейчас, здесь и сейчас.
Да. Здесь и сейчас нужна сила.
Еще раз, если бы я строил государство здесь, в России, ну не важно, в России, на планете Z, не имеет значения. Я бы хотел, чтобы у меня было как можно больше бесправных людей, а имеющие права имели их как можно меньше. И я бы исходил из того, что у меня всюду вечная мерзлота, ее надо как-то осваивать, и для этого нужны молодые мужчины, которых я буду сбрасывать туда с вертолетов. Все. Вот я вам описал всю проблему, больше ничего нет. Я бы еще хотел, а остальные решаются автоматически, условно говоря. Если мы много молодых мужчин сбрасываем в Сибири с вертолетов осваивать природные богатства, то у нас хватает места для того, чтобы научные роты сидели при Министерстве обороны здесь, в Москве. Понятно, о чем я говорю, да? То есть, условно говоря, если там армии бесправных молодых мужчин будут сбрасываться с вертолетов в Сибири, то у меня денег на научные роты в Министерстве обороны в Москве хватит. Ну, хватит. Научные роты не такие большие. Это не много людей. Нормально. Понимаешь? И они все тут устроят, что хочешь. Там, кстати, они вам покажут. Кузькину
что
мать.
Что они покажут?
Кузькину мать, в основном, они и показывают Кузькину мать.
Да, вот именно. То есть да. Ну, какие-то технологии...
Да, какие-то технологии.
Технологии разрабатываются, которые невозможно внедрить невозможно. Никак в жизнь.
Да и не нужно,
потому, что...
да и не нужно, все можно купить на Западе.
Вот именно.
Да, совершенно верно.
Мы
никому
не можем
не нужны вывести эти
на рынок ничего из того,
но что-то
что мы
испортить?
Можем придумать.
Мы можем. Можем испортить, можем радиоэлектронной борьбой выключить все их и так далее, и так далее. Мы можем испортить. Это для этого научных рот хватит. Я создал лучшее государство из возможных. Мое государство топчик. Топчик. Алло, здравствуйте. Да, прошу вас.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Знаете, мне кажется, здесь вот вы начали там с феодального государства.
Да.
Какой-то вот есть определенный фетиш, что ли, преклонение вот перед государственной машиной какой-то. Как-то люди соглашаются с этим очень легко. И свое личное всегда почему-то отодвигают на второй, на третий план, даже
да.
Не думают об этом вообще.
Это как бы стыдно,
А на мой взгляд, ведь через это могла бы вырасти гражданственность, через уважение к себе, уважение к окружающим, там, так далее.
Да.
Но как-то нам это почему-то не дается, несмотря на то, что такие люди там, как Кропоткин, подробнейшим образом все это описывали,
да.
Большие научные работы.
Вы замечали, что самые великие мечтатели, вот я просто к вам хотел обратиться, есть нации, которые очень торговые и абсолютно материалистические. Я назову две. Евреи и китайцы. Абсолютно торговые и материалистически мыслящие нации. И вот именно в этих нациях находятся невероятной силы гуманитарные деятели, философы, учителя человечества, которые отвергают как, соответственно, меркантильность, так и материализм. Например, Христос, например, Лао Цзы, Джуан Цзы и так далее, Линь Цзы и Конфуций и так далее, и так далее. То есть у китайцев, которые сами меркантильны и материалистичны, находятся философы, которые это отвергают. В России, когда вы мне говорите о Кропоткине, не работает ли тот же принцип? Мы, козюки, солдаты царя, наша лучшая мечта — стать крепостными у хорошего барина, и при этом возникают великие мыслители, которые это отрицают. Нет?
Да, типа, Влад, смотрите.
Нет, спасибо.
Дело в чем получается-то еще? Вот мне... Мне вот изо дня в день, мне платят приблизительно $900, и убеждают меня изо дня в день, что у меня хорошая зарплата. Отбрасывают там иногда премию там долларов в 300-400 еще, да, говорят, ну ты просто здесь, ты живешь, у тебя все круто, ты еще не понимаешь, что ли, этого? Я никак не могу взять в толк, когда наступает это круто, и почему это мне это должно быть хорошо.
Только не в день вам $900, а в месяц платят, или в день?
Нет,
в месяц. Да-да,
конечно.
Вы сказали в день.
А коллеги мои как бы соглашаются... В основном на
да.
Такие условия как бы предпочитают не роптать там и так далее,
да.
И так далее,
да.
И так далее. В общем-то, опять
потому что иначе хуже будет. Хуже будет. Да, да,
ну,
да.
Да.
Спасибо, спасибо. Еще... Держитесь изо всех сил. Новости. Десять часов 36 минут, вторник, 19 марта. Радио «Говорит Москва». Программа «Подъем». Ведущая Дарья Кнора.
Сергей Доренко.
Беспилотные автомобили протестируют в Москве. Это будет в апреле, кстати. Ты знаешь, нет? Давай откроем. Секундочку. Беспилотные автомобили протестируют в Москве на ТТК, Кутузовском проспекте и в Бутове.
А в потоке?
Я не знаю. Надеюсь, они будут пропускать мотоциклистов. Вот, там надо поставить, знаешь что, поставить датчик.
Мало того, что мотоциклисты ворвутся в нашу жизнь внезапно.
Ворвутся.
Все вместе причем. Еще и беспилотные автомобили. Вот весело.
Мы приостановили сегодня врывание в вашу жизнь. Я сегодня вышел, повертел носом. Так, это я посмотрел, садится мне на мотоцикл или нет. Повертел носом, посмотрел прогноз погоды. Дождь 100%, думаю, нет, нафиг, вся, я вчера повыпендривался и хватит. Я думаю, повыпендриваюсь-ка я лучше потом уже в среду. В среду вроде сухо будет, я приеду, договорились. Ну вот, что, почему у тебя стеклянный взгляд? То есть ты не not happy. You're not very happy.
Я побоюсь.
Слышишь, у меня сейчас какой мотоцикл, какой у меня взгляд? Я могу на 7-й этаж по лестнице въехать на нем просто. По лестнице. У меня переднее колесо 21 дюйм. Ты можешь себе представить? С ходом подвески 25 сантиметров. 21 дюйм. Как у этих каких-нибудь там больших, я не знаю, там Поршей каких-нибудь. Понятно? 21 дюйм. И ход подвески 25. У Поршей такого нет.
Нужен какой-то переходный период, понимаете? То есть, чтобы автомобилисты привыкли к появлению мотоциклистов,
да,
которые не хотят идти на поблажки,
нет,
лезут,
нет,
между рядов.
Чтобы быстрее приучить мотоциклистов, в смысле автомобилистов, мотоциклистам надо раздать молотки. Но нет, этого нет. Нет, мы мирные люди. Мы мирные люди. Нам жалобно, что мы мирные люди, но мы сохраняем мирный этот самый. А так бы вот молотки, да, хорошие такие, весомые такие. А?
Зачем? Вы,
ну,
так
чтобы
сбиваете,
вас приучить,
вы так сбиваете,
чтобы
зеркала,
вас приучить к этой самой, сказать. Ну ладно, хорошо. Разработчики намерены тестировать беспилотные автомобили по маршрутам на МКАД, третьем транспортном кольце, Кутузовском и Ленинских проспектах. А также во дворах спальных районов Бутово и Митино. Очень правильно. Бутово и Митино. А, вот, пожалуйста, апокалипсис. Где-то я встречал это. И вас плачет Бутово и Митино. А?
Вот,
возрыдает Путина
и Митина. Митина и пожалуйста, вот Ленинский
проспект. Зальется огнем. Основными локациями, вылетные магистрали. Как хорошо, прекрасно.
А также улочки в центре Москвы.
Дай мне, пожалуйста, предыдущее, еще мы Сыркон запустим. Товарищи, мы запустим не наши беспилотники, это ладно. Но самое ужасное, что, мне кажется, может с нами произойти, мы пустим русский Сыркон. И вот здесь я начинаю сомневаться. Ну, в хорошем смысле. Я в восторге, во-первых, что Сыркон появляется у нас. Ты знаешь, что такое Сыркон? Это многоцелевая...
Я судорожно гуглю.
Циркон — это ракета. Смотри, гиперзвуковая. Она идет там, на гиперзвуковой скорости под водой.
Угу.
Под водой. Огибая всевозможные препятствия, угу, взад-вперед, там, по всяким желобам, взрывает кабель между Европой и Америкой. Если надо, подрывает Калифорнию. Калифорния вся взлетает на воздух. И все. Аризона становится... На пляжах Аризоны Аризона становится морским штатом. Потому что Калифорния как не бывало. Mm-hmm. И Аризона становится... Феникс становится портовым городом вместо Лос-Анджелеса. Представляешь? Все это делает Сыркон. Причем этот Сыркон невозможно контролировать, как ты понимаешь. Ты это понимаешь или нет?
А, ну, естественно, собственно. А
нет, мы его запускаем. Мы его запускаем, и он ушел. И он ушел на 11 километров в Марианскую впадину, например. Все. И там он сидит, затаился и ждет, когда он грохнет.
В смысле, это неуправляемая ракета?
Она управляемая, теоретически, но практически как, я не понимаю. Я не понимаю.
Ну как вы не понимаете?
Я не понимаю.
Мы же понимаем, как Илон Маск сажает обратно ракету на платформу.
Шойгу сидит и джойстиком, что ли, рулит? Так она же гиперзвуковая, ку-ку.
Ну хорошо, но есть же гиперзвуковые ракеты, которые меняют цель по ходу движения.
Нет,
или только в фильмах.
Товарищи, я очень хочу с военными...
Или в голливудских фильмах только так.
С военными поговорить, товарищи. Российская многоцелевая атомная подводная лодка проекта 885М «Казань» в 2020, впервые выстрелит... 2020, в смысле, в 2020 году. Впервые выстрелит новейшей гиперзвуковой ракетой «Циркон». Об этом сообщил ТАСС, кто бы то ни было, но умный человек. В Цирконом в рамках испытания из надводного и подводного положения начнет стрелять «Казань». «Казань» стрельнет Цирконом. Прикинь, что? Вот. Он уточнил, что саму «Казань» введут в 2019 году после завершения государственных испытаний. В конце. Из 2020 она начнет пулять Цирконом.
Угу.
Значит, Циркон — это ракета. Я очень хочу, чтобы вы сказали знатоки. Юрий Николаевич восхитительный. Ну, Юрий Николаевич, но вы же не по части вооружения прежде были, а теперь...
А российские олигархи позволят военным стрелять по своим виллам и семьям в Калифорнии?
Они сейчас переезжают в Денвер в этой связи. В Денвер. Все переезжают в Денвер, потому что там мы защищены. Все.
Солт-Лейк-Сити. Ну, а если потребуется стрелять туда, позволят
в Денвер...
ли они...
Нет, там будет Форт Уорс, там командование. Это не мы. Нет. Ты знаешь, что это, там Форт Уорс. Военные объекты в Америке, ну, посевернее Денвера, поэтому мы укроемся по южнее, наверное, в Аспене, на горнолыжном курорте, и в Солт-Лейк-Сити, мне кажется, тоже очень хорошо. Там рядом горы, тоже курорты прекрасные, мормоны и все такое. А?
Красиво.
Многоженство, все, что хочешь. Вот, ну, нет, Юрий Николаевич, вы зря. 7373948, 7373948, алло, здравствуйте.
Сергей Дарья, здравствуйте, Владимир из Дубая.
Здравствуйте.
Да, Владимир. Меня, Владимир, позвольте, я задам вам вопрос. Вы все-таки ракетчик. Значит, слушайте меня. Меня беспокоит, управляюсь. Пульнули, и эта хрень полетела. Значит, пожалуйста, пусть там будет дозвуковая скорость, гиперзвуковая скорость, 10 махов, что хочешь. Я хочу уточнить, как мы ей дальше рулить-то будем?
Смотрите, Сергей, небольшая неточность.
Да.
Подводная такая страшная, эта самая мертвая нога, это Посейдон. А это надводная, это обычная крылатая ракета.
Она надводная?
Да, она надводная, она выпуливается, она летит в атмосфере. Почему гиперзвуковая? Ну, они все ракеты гиперзвуковые, а это как бы неточность шпаков гражданских. К вам не относится.
Да.
А вообще-то говоря, ну, она летит, у нее стоит инерциальная система управления. Что такое инерциальная система управления?
Но она же это меняет траекторию, насколько я предполагаю. Все
заложено, просчитано полетное задание, которое говорит на определенных моментах этапах полета ракеты, говорит, на 28-й секунде крен влево, градус, значит, танкаж такой-то, крен такой-то, уклонение 28 градусов. Лететь 47 секунд.
Да.
На 58-й секунде... крен такой-то, уклонение в эту сторону, лететь на таком-то азимуту. И вот по этому полетному заданию оно и, соответственно, как бы...
А у нас с вами есть джойстик здесь, чтобы мы могли сказать...
Нету,
все?
Нету. Все? Она может корректировать свое положение еще...
То есть пусть она раз в сутки пролетает над вашим...
Навигация, ну, да. Это исключительно только лишь навигация... ей невозможно удаленно управлять. Есть, в принципе, ракеты, ну, там, наверное, стоит терминальная система наведения, когда у нее заведена точка цели, но маневрировать она не может. Тогда ей нужно поставить программу произвольного маневрирования, и она может улететь куда угодно.
Тогда другой вопрос. Мы с вами воюем со страной, мы вдвоем с вами воюем, мы заодно с вами. Воюем со страной, которая за океанские партнеры. И она у нас, ракета, это хреначит, значит, и хреначит себе. У нее же бесконечное количество оборотов вокруг Земли. Она может всю жизнь летать.
Никто не проверял,
но говорят нам, а мы верим. Значит, она летает на 10 метрах высоты, значит, соответственно, в следующую 1000 лет. И мы с вами, но мы ее направили, в какой-то момент мы поняли, что эта страна с нами воюет. И мы хотим теперь, мы уже ее направили, она должна, как мертвая нога или мертвая рука, ударить. А мы взяли и помирились по телефону с этими людьми. А там Даша на том заряде. Я говорю, Даша, дай уже мириться, ну и нафиг. Но у меня этот циркон, как я его остановлю теперь?
А никак. Он это самое, либо сам что-то придумает, либо теоретически возможно система... Нет, не будет никакой системы самоуничтожения и управления, потому что любое внешнее управление подразумевает способность или теоретическую возможность перехвата управления.
Конечно.
Упаси Господи.
Конечно. Тогда я звоню Даше и говорю, Даша, помирились мы с тобой, конечно, помирились, но на тебя летят 5 цирконов, выпущенные подводной лодкой «Казань». Значит, мать... Ты там куда-то в метро, что ли, зайди, потому что сейчас оно тарарахнет, я говорю, Даш. Она говорит, ну ладно, ничего страшного. Да?
На эту тему есть шикарный совершенно анекдот из ракетных войск.
Да.
Значит, военная опасность, полная готовность, все, да. Бац, начало войны, командный пункт, пуск, полк такой-то. Стрелять, отстрелялись, американцы по нам, мы по ним, встречный, ответ на встречный, тут взорвалась война, все, значит, ну, кошмар, короче говоря, все воюют, и вот уже ракеты на исходе, и что делать, скоро уже у нас не осталось ресурсов, все почти отстрелялось, а у них еще чего-то есть теоретически, что делать, генштаб в панике, главком в панике, в этот момент раздается телефонный звонок, докладывает полк 28-й Красноярской армии, приведены в готовность, можем начинать.
Спасибо. Можем начинать. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Где вы, товарищ? Пройдемте. Человек с такими, с тремя восьмерками человек звонит и все, не молчит. Ну ладно, молчишь, молчи. 7373948, алло, здравствуйте, слушаю вас.
Добрый день, Виктор, город Москва.
Здравствуйте.
Вы знаете, очень интересная дискуссия. Во-первых, вопрос, куда будет деваться отработанное топливо. И не вы ли этим отработанным топливом ваши дети будут дальше дышать и как бы...
Ну, тут был ответ. Вот я вам скажу, этот вопрос задавался, и был ответ, что ситуация, в которой взлетит циркон, будет настолько плохая, что всем будет плевать на отработанное топливо. То есть, условно говоря, она будет мусорить ужасно, абсолютно кощунственно, как все Чернобыли вместе взятые, но нам будет уже все равно. Нам будет все равно.
Да, ага. И еще, понимаете, очень странное... такой восторг. Вот представьте, сравнение не мое, к сожалению, где-то взял. Два человека стоят в бензине по пояс в бензине. У одного 5 спичек, у другого 3. И бахвалится, кто быстрее сможет поджечь. Вот ну эта ситуация. Ну у вас же дед погиб.
Да, дед погиб. Так у всех кто-то погиб.
И что вы этому радуетесь? Вы хотите, чтобы остальные дети тоже...
Вы меня взялись укорять. Чего бы вы меня укоряли, когда я спрашиваю...
У меня тоже, у меня все, у меня оба деда погибли.
Так в том-то и дело, что мысль... Мой вопрос, как...
Это вундервафлей.
Ну, хорошо, но это вундер все равно вундер. Это же вундер, а?
Все же погибнут.
Нет, знаете, кто останется?
Хотят мировой войны. Да, хотят.
Знаете, кто останется? Я нашел вчера на карте...
Ну, что, сбрини какая-то, Сергей Леонидович, сбрини.
Я нашел вчера на карте под Тобольском деревню. Ну, что, я же хотел на мотоцикле туда поехать, слушайте. И я жене, засыпая, говорю, знаешь, это будет последнее место, которое останется в случае ядерной войны, целым. Она говорит, а если войны не будет, это будет дырище последнее.
Не обольщайтесь, не останется.
Моя жена ставит на отсутствие ядерной войны, а я на ее наличие. Ты знаешь, потому что я на $100 поставил.
Ну, вы реалист.
Да, я реалист. Я говорю, надо какую-то дырищу под Тобольском забраться и там сидеть.
А еще лучше бункер выкопать, нет?
Нет. А какой бункер? А сейчас они будут так делать, потом куда тут... А как ты вылезешь из бункера?
Никак.
Ну, никак. Все, жить будешь. Несколько поколений придется в бункере.
Да, как в том фильме, помните?
Хотя бы 3-4 поколения в бункере.
Да. Нам все пишут, что эта ракета летит на 500 километров. Все, у нее дальность.
Циркон.
Да.
Она же гиперзвуковая.
Дальность 400 километров, дальность 500 километров.
Это тогда нам
пофиг, товарищи. Это противокабельная ракета, что бы это ни значило.
Товарищи, тогда нам плевать на эту ракету. Все, нам плевать на эту ракету. Там была какая-то другая ракета наша, которая под водой ты ее запускаешь, и она хреначит неограниченное расстояние, неограниченное количество лет, она все время, потому что у них ядерный заряд, она виртуально бесконечна, вечно, и она там все время сидит под водой, и она с огромной скоростью там носится, 55
морских... Противокорабельная, спасибо.
Какая-то другая должна была быть подводная. И в ней, значит, 55 узлов, она несется, как безумная, и без ограничения. У нее ядерный двигатель. Вот про это был разговор. Вот эту я все жду. Я ее жду с некоторой опаской, потому что я не знаю, как ее потом выключить. Вот я ее запустил, и она теперь навсегда будет там на глубине километра хреначить. А выключить ты ее как? Должны быть какие-то контрольные точки, и она будет всплывать, чтобы ее видел спутник. И который бы ее выключал.
Да, но тут вам говорят, что возможность перехвата управлением и, соответственно...
Тогда нельзя.
Кто-нибудь хакнет эту ракету и все.
Ну, ты понимаешь, что... А если она не будет всплывать,
она значит, все время...
Километр под водой, она будет фигачена.
Куда она будет фигачена? Ну, у нее будет маршрут определенный.
Да? Маршрут. Она будет ждать. Это оружие возмездия. Понимаешь? Вот. И это самое. В Госдуму только что внесли проект о возвращении сезонного перевода времени. Товарищи, это важная тема. Давайте коснемся и ее. Сезонный перевод времени. Вы хотите летнее время?
У нас отменили, да, летнее время? Я уже запуталась во времени, если честно.
У нас отменили.
А, точно, нас рано темнеет летом.
Да, мы как-то сделали.
Точно,
как-то...
Медведев поменял
что-то одно, потом другое, потом что-то он ввел вечное летнее время. Короче
Давайте
говоря,
вернем летнее
время. В России есть два несчастья. Я вам расскажу, какие. Нет, когда я расскажу, вы бросите работать и запьете. Потому что это очень серьезная вещь. Очень серьезная вещь. Значит, мы, с точки зрения китайской космологии, с точки зрения китайской даосской космологической мысли, мы должны соответствовать месту и времени. Ну, как бы соответствовать. То есть быть в соответствии. Мы должны проводить энергии, имея в виду и понимая осознанно, что и где мы. Что мы и где мы. Понимаешь, в чем?
Да.
Значит, с точки зрения времени, у нас полный кавардак, прямо скажем. Мы сейчас, у нас сейчас полдень где-то в 12.40, 12.35. Ну, это можно посчитать там каждый день свое время, да? То есть мы сейчас живем не по времени, а как если бы мы были в Петербурге, да? Или где? Да, по-моему. Или вот наоборот, в Казани, мы живем по Казани.
Вот я и чувствую.
Мы живем по Казани, мы живем, как, потому что Казань будет стрелять. Казань важнее, чем Москва, правильно, мне кажется? Мы живем по Казани. Сейчас. А если ввести еще один час, то мы будем жить вообще по Поволжью, какому-то там Волгограду, не знаю, и так далее, понимаешь? Не знаю, я как раз противник этого. Но мне кажется, надо жить как есть, понимаешь? Мне кажется, это очень правильно. Когда Медведев ввел еще один час, мы жили, ты будешь смеяться, как почти, мы жили в двух часах от Пакистана. Тебе будет очень это удивительно. Петербург жил в двух часах от Хельсинки, когда Медведев вводил свое время, я был категорическим противником. Угу. Когда Медведев вводил свое чудесное время, мы жили в двух часах от Хельсинки, Петербург, угу. И в двух с половиной часах от Карачи, Пакистан. Понимаешь? Потому что там 2,5 часа.
Да.
Значит, это абсурд. То есть Петербург находился между Хельсинками и Пакистаном. Это кажется абсурдом. На самом деле Петербург рядом с Хельсинки. Понимаешь? Поэтому мне кажется, мы должны еще час отнять и жить по Петербургу. Петербург должен жить...
Ну, ближе к Европе.
Да, но не идея, Петербург, сейчас Петербург...
Медведева была сейчас... в том, чтобы приблизиться к
вам
востоку,
хочу
к восточному нашему...
Да-да-да, к востоку, да. Как можно дальше на восток, регион. Абсолютно верно. Но это ужасно. Значит, к Пакистану. В результате мы приблизились к Пакистану. Смотри, нам надо приблизиться к Европе. Нам нужно принять Петербургу киевское время. То есть не казанское, а собственное петербургское. Петербург находится над Киевом. Просто чтобы понимать, да? Значит, в Петербурге должно быть как в Киеве, в Москве как в Петербурге. И тогда у нас будет время как в Хельсинки. И это будет дико удобно. Понимаешь?
Угу.
Но мне кажется, не вперед прибавлять час, а назад убавить еще час. Назад. Ты понимаешь, о чем я говорю?
Я-то понимаю, да.
Мы могли бы вставать на час позже и начинать программу фактически как в 10 сегодня. Понимаешь, о чем
я говорю? Я так понимаю, что так было... Нет, раньше было...
При царях так было. При царях.
Вот.
Монаршей волею. Алло, здравствуйте, дослушаю вас. Да.
Алло.
Здравствуйте.
Я помню, очень смешно было, когда переходишь финскую границу.
Да.
Просто перешел эту черту, и уже на час время разное.
Да, на час. Нет, это было на два при Медведеве, было летом на два.
Да, просто вот переходишь полоску, и уже время совсем другое. Вот
да.
Мне тоже было,
да,
очень смешно. Мне вообще непонятно, зачем они постоянно дергают... Эту ситуацию.
Это придумали англичане когда-то очень давно. Вначале...
Так посчитали же, что это никакого эффекта от этого нет абсолютно.
Нет. Больше того, мне рассказывали, что в Канаде, там, допустим, зимой, они не выключают электричество, чтобы не было просто перепадов. Все эти небоскребы, офисы стоят с включенным светом, потому что просто, чтобы перепадов не было, они мне, ну, им кажется, так удобнее просто. Ну, иначе от перепадов приходится ремонтировать все это ужасно.
А нам тогда вообще в это зачем все играть?
Не знаю.
После того, как Медведев ушел в президентство, у него рейтинг был 4%, по-моему.
Нет, кто-нибудь летает в Нью-Йорк, ему неудобно это самое. Неудобно, может быть, из-за этого, я не знаю. Потому что американцы переводят. И уже перевели. И у нас сейчас 7 часов с Нью-Йорком. Разница всего 7. Соответственно, кому-то неудобно, может быть, я не знаю. А? 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, доброе утро.
Здравствуйте.
Все страны, которые находятся далеко от экватора, вот должны, мне кажется, прям в обязательном порядке переводить на час вперед, летнее.
Да.
Вот, допустим, последнее воскресенье марта, и там...
Как вас зовут? Первое...
Меня зовут Екатерина.
Екатерина, тогда я предложил бы вам в качестве, может быть, такого компромисса, чтобы нынешнее считалось летним, а на зиму мы нам еще откатили час назад.
Ну нет, нет, это, нет, да? Это вы вспомните, было какое-то зима при Ельцине, и в 3 часа было темно. Ну это что это такое? Я выходил с работы, темно.
Ну что ж делать такое? Да? Ну,
север. Нет, 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 все было правильно. И причем да. Запомнить легко. Весна, буква В, время, В, вперед, В. Ну прям на час вперед, вперед. Крутили и все.
Ну, на В много если, еще куда.
Замечательно. Ну а вот вы стареете, Сергей.
Что вы говорите? Что вы говорите? Как, это обнаруживается?
А вот не хотите время переводить, то есть
наоборот, наоборот. Старики хотят переводить, и я вам скажу, почему. Потому что они привыкли с советских времен переводить. Я как раз наоборот, я новатор. Я требую не переводить. Потому что не перевод — это очень недавнее явление, не перевод. А вот перевод был десятилетиями. Всегда переводили. С советских времен, я напоминаю. Серьезно? В советское время это было? С какого времени перевод времени начался?
Давайте да? посмотрим.
Давайте посмотрим. На самом деле перевод есть характеристика людей пожилых. Они привыкли к старому и держатся старины русской. А перевод — это старина русская. Конечно, конечно. А нет, а не перевод, это революция, которую устроил, кстати говоря, я. Перевод часов на летнее время. Вот давайте, Википедия. Посмотрим, это будет здесь. Сейчас я точно уверен, что это будет. Хорошо, значит, 7373. Суть экономии за рубежом.
Это вы уже в России летнее время впервые было введено в 17-м году.
После
чего применялось с 18 по 21.
Первый и с 81-го. Вот почему стареете вы. Не, я тоже, нет проблем. Но стареете-то вы, Екатерина. С 81 по 2011. То есть вы привыкли... вы хотите вернуть, как было в молодости. А я нет, я не
хочу. Можно просто сделать, чтобы было хорошо.
Как надо хорошо.
Чтобы
надо хорошо сказать, как хорошо.
Чтобы ты встал утром,
хорошо.
Было светло.
Можно тебе правду сказать? Правду.
Не надо, все, не
горькую
надо. Не
правду.
Говорите мне никакой правды.
До Барселоны нехорошо. В Барселоне уже хорошо.
Не надо.
В Барселоне уже хорошо. Все, в Мадриде хорошо.
Пусть делают, что хорошо. Хотят тогда.
Да?
Меняют свои стрелки.
Какая тебе разница, что здесь будет? Здесь все равно этот климат непригоден для жизни людей. Абсолютно непригоден. Абсолютно. Ну и все, все. Я говорил и подтверждаю, и вновь. Жить можно только там, где круглый год можно ездить на мотоцикле. Где нет снега вообще. Ну, есть, но в горах, рядом в горах. Ты живешь в Барселоне и ездишь в Хаку. Хака. Знаешь там? Хака, Уэска. Там горнолыжные курорты. Пожалуйста. Едешь в Уэску, ездишь в Хаку, и там катаешься на лыжах. Нет проблем. На том же самом мотоцикле туда едешь. Ну, потом там уже прохладно наверху в Хаке. Я там гулял как-то в январе. И там было прохладно. Хорошо, товарищи. Что у нас с движением, я хотел бы уточнить.
Подъем. В движении.
Внезапно.
Даша удивлена, потому что мы доработали до конца. Даша, ты не верила, что это возможно сегодня. Общая загруженность по Москве высокая. 6 баллов. С баллами что-то случилось. Теперь 6, как раньше 8. Кутуза 7, Можайская 7. В центр Рублевка 1 балл. Видать, держит для сановных задниц. Мы пойдем и проживем его. Этот вторник, 19 марта.
Подъем.